Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять-десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Наша традиционная перекличка. Вот забавно, мы с тобой начали это утро со слов «Какие же мы все-таки талантливые?» И тут же пришло сообщение от Андрея 36-го. «Здравствуйте, талантливые радиожурналисты Евгения Фомина и Георгий Бабаян». Это мы, да, это мы. Все про нас. Итак, сегодня недоброе утро у Юрия из Питера. Григорий из Питера нормально проснулся. Глеб Урал тоже тут. Денис девятиэтажник на месте. Бараэт сообщает, что сегодня великий праздник, день нарушения причинно-следственных связей. И поздравляет с ним нас, конечно же.
Великий праздник.
Да. Демонтажер Амич тоже здесь. Игорь и Алексей Кузнецов на месте. Итак, 10 мая сообщает нам Пафнутий.
Марта. Ты на те же грабли.
Твои вчерашние.
Я вчера, да.
Но если у нас не так страшно. Тянет,
а? Не, да, у тебя совсем не так страшно получилось, но что же это в май-то так тянет? Ну, слушай, погода.
Потому что, да. Майская, да.
Да, нет, хочется ее. А там что-то минус 7.
Да, ну хотя бы солнце.
Ну, солнце, да. Вроде потеплеет.
Надеюсь.
Ну, не сильно.
Что-то там...
Я смотрел по прогнозу, вроде как завтра все.
Да?
Ну да, с завтрашнего дня...
Все, значит, что?
Плюс-минус ушел. Днем минуса не должно быть больше.
Ну ладно.
Ну да, проверим.
Проверим.
Итак, 10 марта.
Да, марта.
Да.
Международный день крутизны. День работников геодезии и картографии. День облачных слонов.
О, наши.
День архивов. День резиновых сапог. День Марио. День нарушения причинно-следственных связей.
День Марио?
Да.
Такой есть.
Да, конечно, ты еще не понял, что есть любой день. Вот чего ты не захочешь, того и будет. Всемирная неделя борьбы с глаукомой, День Конституции Республики Адыгея, Международный день волынки, День диетолога, День сухого шампуня, Международный день парика, это пригодится после сухого шампуня, я так понимаю, да? И Международный день женщин-судей, а также Международный день лайма.
Потрясающий день. Что за день,
10
марта, да, ну просто великолепие. Так Марио сантехник. Почему не написать день сантехника? А вы думаете, этого Марио день? Ну, кстати, это имеет больше смысла, чем просто день любого Марио.
Ну, не знаю, это как будто именины.
Ну, обычно не пишут там Пафнутий про именины.
Кто его знает про этого Пафнутия? Он сегодня весь такой необычный.
Ну да, ладно, нарушение...
Причинно-следственных связей.
Причинно-следственных, да.
Да, что будем обсуждать?
А что у нас там есть? У нас там много всего.
Много всего, осталось. У нас очень много гендерного. Какая ужасная фотография с облезлыми каблуками. Прям сразу хочется эти туфли в ремонт сдать. Психолог назвала причины мужского поведения у женщин.
А, ну это у нас все к этому. К
8 марта.
Да, да. Да, да, там много такого добра.
Это связано с семейными установками в детстве. Если мать была слабой, то девочка с подросткового возраста будет рассчитывать только на себя.
Угу.
Какая странная мысль. Более того, зачастую женщине приходится занять сильную позицию в семье, если ее мужчина с этим не справляется, рассказала Елена Соловьева.
Угу. Вот я как будто более охотно верю, чем
вот это больше
маму.
Похоже, да. Потому что, ну, как будто бы мама-то, это же наоборот модель поведения, которую ты копируешь в той или иной степени. Разве нет? Мы же родителей своих берем как пример. Что? Мы с тобой это обсуждаем каждый день, когда видимся.
Я не знаю по поводу, как у девочек это работает.
Да так же, как показывает практика.
Да? Ну тогда... А здесь наоборот, то есть слабая мама, сильная,
да.
сильная дочка.
Да.
Ну, может быть, слабая вот прям вот вообще. Ну, то есть она...
Есть другая теория.
Все провалила.
Вообще обожалась.
Да, да, вот просто кошмар.
Юр Каменков считает, что дети уже рождаются готовы, безотносительно, как себя ведут мама или папа или соседи.
Ну, нет. Это тоже, кстати, спорная история. Спорят все, кому не лень, на тему того, вот человек, когда он рождается, он чистый лист, в который потом накидываются определенные какие-то там состояния, спровоцированные родителями, социумом, поп-культурой, там еще чем-то. Или это вообще все брехня? Человек уже рождается, у него есть определенный набор настроек, и неважно, что его вокруг окружает, эти настройки не поменять.
Не поменять темперамент, как будто бы. Ну, то есть, если уж ты родился холериком, то не стать тебе меланхоликом никогда.
Угу.
А вот в случае с характером ты как будто бы можешь работать над собой, и, соответственно, и вот эти вот социальные надстройки тоже можешь менять.
Тут я не уверен.
Ну, тут смотри, даже язык, казалось бы, такая базовая штука, но это, извините, ты с ним не рождаешься.
И...
Ну, и получаешь его в процессе, соответственно, нахождения в семье, в социуме.
А почему здесь язык?
Ну, не знаю,
как мне кажется, язык что... Как язык влияет на твой характер?
Очень сильно, мне кажется. Вообще представляешь, никак. Если у тебя немецкий язык родной?
И что?
Ну, сразу как-то хочется...
А что, на немецком языке не разговаривают люди с абсолютно разными характерами? С точно такими же, кстати говоря, с которыми разговаривают люди на русском языке, на английском, на китайском?
Не знаю, все равно же есть определенные какие-то ментальные особенности. Особенности менталитета.
Особенности менталитета, да, но это не про язык.
Ты думаешь?
Язык это как, это как функция выражать определенные особенности менталитета. Ну, это не про язык, конечно.
Ну, может быть. А Билли Файкенфлайв пишет, что если уже понятно, что родилось, надо делать как итальянцы. Итальянцы страшных детей сбрасывают с скалы.
Да, итальянцы это делают. Чего, что у них тогда женщины есть?
Да.
Да, да. Да, все должны были лететь со скалы. Давным-давно, да. Но не всех, видимо, все-таки. Это как компьютер. Начинает грузиться с BIOS, базовая система ввода-вывода, пишет Смит. Ну, то есть, совсем какая-то база. Не, мне кажется, что у человека больше. У человека больше есть базовых настроек. Вот он все-таки родился, ну, вот сразу, ну, даже по детям видно.
Ну, да.
По Ты сразу таким по маленьким. Ребенку видишь, это сильный человек или слабый человек. Он может поменяться, он может немножечко себе как-то поднабрать.
Да, подсобраться.
Да, но он не сможет прыгнуть выше головы. В этом смысле. То есть предел какой-то есть. Он сможет дособрать вот до какого-то предела себя. Если прыгать выше головы, то это подвиг всегда какой-то.
Да, но есть еще один момент. На подвиг и вот эти вот прыжки выше головы всегда влияют обстоятельства. То есть ты оказался в определенных обстоятельствах, которые тебя вынуждают. Так-то, когда у тебя все тихо, мирно, спокойно, ты живешь свою прекрасную, богатую жизнь, зачем тебе скакать выше головы?
Прекрасную, богатую тоже неправильно говорить, потому что еще, по-твоему, прекрасные, богатые люди, они не должны никуда прыгать.
Нет, я...
Как Дональд Трамп говорил, я сделал все сам.
Ну, Дональд
все,
Трамп...
Все, что мне сделал отец, это дал миллион. Но, тем не менее, он же из миллион превратил в миллиарды несколько раз.
Да, нет, с Дональдом Трампом там другая, наверное, история. Это совсем очень сильно заряженный человек. Не все такие, как он.
И все равно приходится себя через себя перепрыгивать.
Да, а может быть, кому-нибудь наоборот не придется.
А можно было быть Пэрис Хилтон, то есть сидишь просто и кайфуешь.
Вот, тоже схема, кстати.
Да, тоже схема, и вообще никуда не прыгаешь.
Вообще.
То есть богатство это не...
Только кринжуешь.
Только кринжуешь, и то до поры до времени, пока тебе не скажут, сиди теперь тихо.
Не знаю.
Не целуй, пожалуйста.
Да, толстых женщин. Толстых,
как будто они беременные. Вот, то есть дело не в богатстве. Богатые тоже плачут.
Минуточка философии, да, в нашем эфире. Да, доброе утро.
Дело вообще не в богатстве.
Хорошо, ладно, тогда получается, что есть... Какая-то вообще совсем база. Но тогда бы не было этой теории про послевоенных детей. Знаешь эту теорию, да? Mm. первое поколение детей, появившихся как раз вот после войны, uh-huh. очень сильно травмированы, разумеется, и uh-huh. самой войной, и после войны, и во время войны, соответственно, когда они были совсем uh-huh. маленькие. Потому что, во-первых, само по себе время очень uh-huh. травмирующее, а во-вторых, очень собранные, очень жесткие, холодные женщины, которые не матери, uh-huh. которые не могли себе позволить разнюниться. Uh-huh. Невозможно. Поэтому эти дети, рожденные от таких жестких, холодных, очень собранных матерей,
да.
своим детям, наоборот, выплескивали максимум любви, заботы и опеки, и поэтому их дети, следующее, получается, от послевоенных вот этих uh-huh. вот детей, рожденное поколение, оно вот такое вот, бабочки. Они хлопают крылышками, такие, ой, боже ты мой!
Да.
Вот.
И тем не менее, они все тоже разные.
Да, они очень сильно опекают своих детей. Да. А их дети, соответственно, рожденные от вот этих вот бабочек, махающих mm-hmm. крылышками бесконечно, махающих, добрый uh-huh. вечер, русский язык, здравствуйте, настолько боялись травмировать своих и так вот этих вот бабочковых родителей, что были наоборот, как будто бы поменяли здесь, как бы это сказать, слишком много ответственности брали, в том числе и за своих родителей, это поколение 80-х, вот они такие.
Mm-hmm.
Ну, это такая теория есть, она не факт, что она на самом деле верна абсолютно и подходит ко всем, нет, она но может есть быть... какие-то общие черты вот у этих поколений.
Наверное, да, общие черты, конечно, у поколений есть.
Да, и потом, значит, выясняется, типа, мама, вот меня вот били в школе, а почему же ты мне не сказал, я боялся тебе сказать, потому что ты и так была такая вся тю-тю-тю, а тут я тебе еще и своих проблем навалю. Нет, конечно же, понимаешь, вот так, такая была история.
Понимаю.
Ну, и потом, соответственно, получается, что у этих очень заряженных, очень ответственных, очень... таких взрослых людей, взрослых головой именно, рождаются дети 90-х, здравствуйте, нам ничего не надо.
Mm-hmm.
То есть они нас пытаются везде пихнуть, а мы такие, мама, можно я не буду ходить в музыкальную школу? Никогда.
Mm-hmm. Дети 2000-х, это кто?
Дети 2000-х, это вот эти наши, да.
Да, они у кого родились-то?
Они родились, получается, у...
У тех же самых.
Ну, тут такое, знаешь, вот это поколение, это сколько же... Есть просто разные теории о том, что такое поколение. Это либо каждые 10 лет кто-то считает. Но это странно, потому что эти дети не рождаются каждые 10 лет.
Не, ну, зумеры.
Зумеры, да.
С 90... С конца 90-х, типа 97-8 угу. год по 10-е.
Да, это тоже это зумеры. Вот эти вот дети тех, кто родился в 80-е, в конце 70-х, получается.
Смотрю на поколение 90-х, 2000-х и понимаю, что мы очень разные. 90-е нас очень покорежили, воспитали жесткость и способность крутиться. В нас, видимо, да, воспитали, имеется в виду жесткость. А нулики очень расслаблены, я с ним согласен.
Нулики вообще никакие.
Да.
Просто никакие.
Но среди каждого из них, из каждых этих поколений, тоже все очень сильно разные. То есть определенно точно общие черты, на которые влияют те или иные факторы, войны, не войны, состояние поп-культуры, которое mm-hmm. в этот момент тоже из-за войны и всего, что происходит вокруг, оно разное очень сильно. Это все влияет. Но индивидуально они mm-hmm. все равно все разные. И вот это вот какая-то базовая настройка человека, она так или иначе у тебя все равно с рождения. То есть если ты слабохарактерный, что принято считать слабохарактерностью,
mm-hmm.
это же тоже...
Мы у всех разное, да.
Да. Это у тебя с самого начала. Вот ты робкий, ты там какой-нибудь такой, особо не лезущий никуда, там, без масла, знаешь, без мыла. Ты вот спокойный, такое. Уравновешенный.
А пойдешь к психотерапевту, а он тебе скажет, а это вот потому, что у тебя была холодная мать.
Это вообще все брехня.
Давай докопаемся до этого и что-нибудь с этим сделаем.
Это все брехня.
У меня подруга в терапии, мне кажется, уже лет 5. Может, больше.
Угу.
Докопалась она, значит, до того, что у нее...
как секта звучит.
У да, ужасно.
Подруга в терапии.
Да, я, да я сама все время, когда они это все обсуждают, я же никогда, угу. как ты знаешь. вот. И она докопалась до того, что она все время выбирает очень холодных мужчин, недоступных и угу. неприятных, потому что у нее был очень хороший, холодный отец.
Угу.
И вот ее, значит, вечно избегающий отец, который мог с ней неделями не разговаривать, повлиял на ее выбор сегодня. Я mm-hmm. говорю, отлично, ты докопалась до этого 5 лет тому назад. До сих пор выбираешь вот таких же мужиков.
Mm-hmm.
Зачем? Была тебе терапия за эти сумасшедшие деньги в течение этих 5 лет. Бессмыслица, скажи, какая-то получается.
А терапия нужна для того, чтобы это поменять? Или для того,
чтобы... Ну, если тебе мешает это жить. Наверное, надо поменять, это правда?
А это можно поменять?
Понятия не
имею. А если тебе такие мужики нравятся?
Ну, чем, как-то заставляй
себя. Зачем менять то, что тебе нравится?
Ну, у тебя не получается с ним ничего.
Ну, тебе нравится?
Тебе не нравится, что не получается.
Ну, это уж другой разговор. Ну, ты хочешь, чтобы у тебя получилось с тем, кто тебе не нравится?
Ну, может быть, надо просто посмотреть на то, что тебе нравится по-другому. Ну, типа, знаешь, тебе нужно похудеть, mm-hmm. но тебе не нравится брокколи. Ну, как-то найди способ полюбить брокколи.
Ты думаешь, что это одно и то же?
Ну, близко,
мужик,
нет?
Брокколи.
По интеллектуальному уровню.
Ну, только если итальянец, да, какой-то? То есть у нее фамилия будет похожая, типа брокколи.
Да.
Марио Брокколи. Кстати, День Марио оказался реально днем Грыма в Марио. Нам прислал Глеб Урал картинку. Мы, как вы поняли, говорим про надстройки вот эти вот, да, человеческие, или не надстройки, или базовые наоборот. Базовое состояние человека. Что влияет на то, каким становится человек?
Да.
Просто вот сам факт его рождения или то, что его окружает, то, какие у него родители, то, какие у него друзья, то, в какие обстоятельства он попал. Или же на самом деле и то влияет, но в разной степени. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495.
Смотрю на сообщение стратегического инвестора и думаю, что надо бы его найти и втащить ему с ноги.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро, Евгения и Георгий. Знаете, я хочу сказать, что, ну, не обижайтесь, по-доброму скажу. Жень, вы все прекрасно понимаете, то, что говорит Елена Соловей. И в душе вы с этим согласны на 100%. Я понимаю, вы ведете передачу, но вы взяли такую, как говорится, линию, типа того, что она говорит то, что, ну, как бы, ну, не очень правильно. А вообще это правильно на 100%, потому что аудитория, это 74% за нее у Макса Челнокова проголосовала. Всем нравится. Почему? Потому что, знаете, вы не можете... как бы сказать, на 100% опровергнуть то, что она говорит. Понимаете? Ну, не верю. Ну, как по Станиславскому.
Да,
я
вам
данным... Да, не верю. Почему? Потому что, если учитывать то, что вы рассказываете про свою семейную жизнь, Жень, то я вот как взрослый человек, я... Да, да, Георгий, я бы сказала,
что не ходит к психологу.
Там вообще... Она ходит на психотерапию. С кем-то она советуется, не столько с подружками. Вот почему? Потому что она сама из этих ситуаций, вообще любой человек, не всегда может выйти.
Да, это сложно. Так вообще.
Это надо признать, да. прежде всего, что у меня есть проблема.
Слушайте, понимаете? Оттуда это только УАЗиком тянуть от этих всех проблем. По-другому не хватит. Только я был против теории. По-моему, ты наоборот была за. Но это не важно, слушайте. Кому какая разница, да? Но мне верится, получается. Правильно? Вот.
Ты гораздо более убедительный, нежели я.
Эх.
А мне нужно признать, что у меня есть проблема.
Тебе не получается верить, даже когда ты согласна с психологом. Ай, кошмар. Надо родить близнецов. Одного стать дедом, а другого воспитать в любви и тепле, пишет Юрий Константинов.
Ну, и... Так это же уже было, Зита и Гита.
Так и эти будут абсолютно разные. Даже если, ну, не надо их сдавать в дедом, я не к этому. Близнецы-то, они тоже будут абсолютно разные. Во многом одинаковые, но так-то абсолютно разные. Это разные люди.
Ну, у меня есть у моих родителей друзья, у них дети-близнецы.
Ага.
Там мальчик и девочка.
Ага.
Не знаю, может, они даже и не близнецы. Ну, неважно, короче. Они абсолютно разные.
Они даже и не братцы.
Нет, они абсолютно разные. Вообще просто. По темпераменту, по всему. Просто как будто бы они даже не брат с сестрой, как ты сказал.
А было когда-нибудь такое, что вот... Ты видела когда-нибудь брата с сестрой?
Абсолютно одинаковые.
Которые абсолютно одинаковые.
Ну, нет, там в любом случае будут различия какие-то.
Брат с братом, сестра с сестрой.
Абсолютно одинаковые? Да, наверное, нет.
Ну, чтобы они там, я не знаю, без разницы, как, любую разницу в возрасте можно придумать. Год, три, пять, семь, десять. Ну, чтобы они вот прям вот, ну, просто одинаковые люди. Вот у них все одинаковое.
Да нет. Но люди вообще не бывают целиком одинаковыми.
У меня два брата. Вообще ничего общего нет.
Ты подкидыш?
Да нет, у них тоже друг с другом. Там либо кто-то постоянно...
Подкидывает,
да, то есть где-то там на этаже есть какой-то мужик, который детей подкидывает, либо что-то здесь не так. Ну, просто все разное. Особенно с точки зрения характеров. Внешне похожи, да. С точки зрения характеров все разное вообще, абсолютно.
Внешне вы вообще одинаковые. Считают половина людей, а другая половина считает, что вы совершенно не похожи.
И это абсолютно нормально. Так про всех всегда считают братьев и сестер. Это...
Не знаю, мне кажется, что вы абсолютно разные. Когда мой муж увидел вашу фотографию, сказал, господи, что там происходит? Там ксеркс стоит?
Вот, да, это стандартная история. Но характеры абсолютно разные.
Наверное. Интересно. После новостей продолжим.
Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Добрый док пишет, но про терапию он не согласен, от слова совсем. Были некоторые проблемки лет 8-10 назад, терапевт очень точно определил, что все идет от синдрома оставленности матерью в стационаре. В младенчестве почти месяц провел один в стационаре, маме нужно было работать. Затем пошел процесс коррекции, сейчас все замечательно, поддерживающие визиты раз в 3 месяца, это реально рабочая история. Мне кажется, что из этого всего, конечно, реально рабочая история, это таблетки.
А тогда почему 15-18 пишет? Раньше верили в астрологию, теперь в психологию. Психология — это лженаука.
Ага, и присылает нам очень сильно, видимо, авторитетный источник, почему это лженаука. ЖЖ!
Ну, источник, ну, даже, да, я открою только из любопытства, почему вообще до сих пор работает ЖЖ в первую очередь.
А ты что, не читаешь ЖЖ?
Нет. Лет 10 уже как. А ты читаешь?
У меня есть приколы? Есть один блог про психологию.
А, понятно.
Который ведется только там.
Да, не стоит обсуждать никакие высказывания психологов. Необходимо приравнять психологию к разводу людей на деньги, то есть к мошенничеству, и отправлять всех психологов-мошенников туда, где им самое место, за колючую проволоку.
Евгений 135, он же 15-18, я угадал?
Да, это точно Евгений 135? Как ты?
Слушай, ну я так чувствую. Как тебе такое?
Ах, все, это, против этого нет приема.
Расклад Таро можем сделать.
Ну, вот Минск блог, тут есть, да, действительно, Минск, психология, лженаука, опубликован полный отчет в журнале Science написано. Но здесь не статья журнала Science, здесь просто какая-то маленькая статейка в ЖЖ. И 9 лайков у этой статейки.
Ну, все, аргумент, согласись.
Не, но если по чесноку.
Ну.
Мы же, вот если поднимем сейчас вопрос, психология, лженаука.
Ну?
Или реально действенная история? Вот, устроим голосование.
Устроим здесь.
У тебя будет 60 на 40 примерно, в одну из сторон будет. И я подозреваю, что будет в сторону лженауки, что люди мы такие. Мы вот туда проголосуем. Ну, может, допускаю, что будет и наоборот, но 60 на 40 это практически 50 на 50. Это серьезное разделение людей на две части. И оно точно абсолютно будет.
Я тебе так скажу, согласно статистике сервиса Тегостат, который отслеживает телеграм-каналы, их различные ведения, самая первая категория по популярности, по тематическим блогам, это, значит, бьюти и мода, они их в одно слили, вот канал про то, как одеваться и что намазать на лицо. А вторая категория популярности, это блоги психологов. себе представить не можешь, сколько их.
Да, их
просто,
много.
Просто это невероятное
очень, очень количество. Очень популярная штука.
Да, потому что каждый суслик агроном. При этом, знаешь, половина из них нифига еще и не психологи. Типа из разряда «учусь на журфаке», прошла курс по гештальт-терапии, поэтому теперь рассказываю вам, как надо закрывать гештальт.
Нет, это 100%. Но я к тому, что почему такое разделение? То есть вот почему мне кажется... люди одни так верят в психологию, а другие не верят от слова совсем и считают, что это вот просто кидалово все самое настоящее? Как астрология?
Я тебе объясню, потому что очень большое количество именно шарлатанства в этой сфере. Вот эти вот лжепсихологи.
Гештальтерапевты.
Да, которые значит, с тремя месячными, трехмесячными курсами, да.
Ну да.
Вот я думаю, что в этом связано. А, плюс еще, каждый начинает, знаешь, очень часто же бывает такое, что ты какой-то свой личный опыт подаешь как...
мудрость веков.
Да.
Который ты вдруг начал обладать.
Да, и ты теперь и создаешь ощущение, что ты тоже психолог у людей. На самом деле ты вообще не психолог, у тебя нет никакого образования, условно говоря. Но ты, когда пишешь об этом, там, знаешь, типа создаешь блог об отношениях, условно говоря, и вот исходя из того, что ты переживал и какие модели ты наблюдал в своей жизни, приносишь, значит, знания в мир. По этому поводу. И люди такие, господи, какую же чушь она пишет, это психологиня. Она вообще не психологиня.
А нет ощущения, что это вообще маркер нашего времени?
От того, что мы очень сильно разъединены?
Нет.
И хотим посраться по любому поводу?
Нет.
Даже про лженауку?
Это маркер любого времени. Нет, то, что у нас вот этих вот врунишек развелось. Причем во всех сферах.
Инфо-цыганство.
В любых. Это вот то, что ты описала, тоже в своем роде инфо-цыганство. Но людей, которые выдают себя за профессионалов, таковыми не являющиеся при этом вообще ни с какой стороны, вот их очень много стало. Везде. Маркетологи.
Мне кажется, это третья категория.
Журналисты, которые тебе на каждом шагу рассказывают о том, что какие они вот прям журналисты. Я журналист то, я журналист это.
Типа как мы, да?
Типа как мы говорим о том, что мы журналисты. Мы как раз, мне кажется, абсолютно к этому не относимся. Именно потому, что слово «журналист», оно не произносится. Для меня это маркер. Если ты постоянно говоришь о том, что ты журналист, вот в рамках каждого твоего, я не знаю, интервью, программы, сюжета, вот ты за интервью берешь интервью человека, и ты 10 раз произнес, что ты журналист.
Ой.
Да, так это сплошь и рядом
знаю, происходит.
Да. Вот это для меня маркер того, что человек от журналистики находится максимально далеко. Мы можем уйти от...
Мы лучше
психологов,
все-таки,
про знаешь. Психологов мы сказали. Мы сейчас еще можем придумать с тобой целую кучу такого. Вот это вот...
Стилисты.
Стилисты.
Я стилисты. Тебе прям скажу, стилисты это то же самое, тоже, знаешь, какой-то этот вот онлайн-курс на 19 часов.
Да, ну хотя про стилистов тут это вообще тяжело, я не уверен, что можно научить стать стилистом.
Ну хорошо, но
тебе
есть такое...
чувство вкуса.
Но есть же, этому учат. В университетах
вкуса,
в том числе.
Чувство вкуса невозможно научить.
Ну понятно, что невозможно научить, но я к тому, что здесь тоже можно получить образование в этой области, как минимум.
Ну,
да,
можно,
понимаешь?
Да.
Но ты не получаешь образование, ты посмотрел, значит, полистал итальянский Vogue и решил, что в этом сезоне небесно-голубой очень сильно модный, теперь ты стилист. Вот так это работает.
Ну, во многом, да.
Ну нет, но так же не работает.
На самом деле нет.
Ну,
стилистов все. Вообще надо признать запрещенной организацией. Предлагает Григорий Санкт-Петербурга. А Юр Каменков говорит, что чем они плохи, это вы же не сидите в клетчатом и полосатом. Нет, стилист, ничего против стилистов не имею. Против лжестилистов.
Ну да,
настоящих
просто
стилистов.
Проблема
да.
в том, что здесь везде должна
быть... А виноваты
быть...
знаешь кто? А виноваты вы.
Кто?
Блогеры.
А, думала бабы.
Блогеры. Не, ну бабы, да. Тут я тоже согласен. Но виноваты блогеры.
Здрасте.
Легкий доступ к высиранию своего мнения по поводу...
И без. И это без. Виноваты не блогеры, это виноват интернет.
И породил огромное количество... Ну, виноват, да. Первоначально, конечно, интернет. Да.
Да, виноват Цукерберг.
И вот вы, которые постоянно вот надо, не надо, графоманите или... Графоманите в любом... формате аудио, видео, текстовом, вот туда в интернет вкидываете.
Да, давай, да.
Вот, собственно, порождаете огромное количество последователей, которые тоже хотят попробовать точно так же. Из них пара-тройка может тоже выстрелить. И у них им начинает казаться, что они тоже психологи и так далее и тому подобное. Интернет зло. Запретите к чертям собачьим. Товарищи хуситы, пожалуйста, добейте провода. Пора. Пора. Пока они не добили провода, подписываемся на наш YouTube-канал, на нас в Телеграме, да, говорит МСК-бот обязательно латиница. И не, говорит МСК-бот, это сообщение. Радио говорит МСК латиница в одно слово. Надо подписываться вот во ВКонтакте. Ну так вообще, надо, конечно, запретить этот интернет к чертям собачьим.
Нутрициологов и диетологов, как и фитнес-тренеров, туда же. Пишет Добрый Док. Многие даже 9 классов не окончили, но отучились 2-3 месяца и стали специалистами.
Угу.
Вот через них настоящих психологов, диетологов и коучей не любят.
Да, да, да. Так и есть.
Кто такие настоящие коучи?
Не знаю. Ну, это, видимо, вот типа Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп.
А, вот это, да?
Коуч, который вот футбол. Футбольный коуч. Футбольный тренер, это же коуч. Наверное, это я других не знаю, честно говоря.
Ну, просто, знаешь, тут... Такое, да. Конечно.
Нутрициологи подозрительные люди, 100%.
Опять женщины виноваты. Это они любят психологов, чтобы манипулировать. Угу. Типа это мягкая сила.
Угу. Ты что, какой-нибудь где-нибудь графоман где-нибудь высрался на эту тему своим текстом.
Ой.
Что психология — это в том числе искусство манипуляции.
Слушай, мы русские люди. Нам обязательно нужно писать.
Обязательно
это надо. Проблема... Ну, такая, масштабная.
Я даже больше скажу, нам обязательно надо не только писать, но и читать.
Да.
И поэтому мы идеально друг к другу подходим все.
Ужас какой-то.
Да.
Ну, поэтому мы не можем без этого.
Не можем, но, видишь, порождает это...
Порождает это, конечно, побочку.
Большое проблем.
Да.
А все дело в чем?
Все дело в том, что мы... Что нам не хватает внимания.
Все дело в том, что мы не признаем в последнее время образование. Вот у нас есть такая... У нас, кстати, даже тема под эту историю есть.
Да что ты говоришь?
Да, я только что,
про кризис образования?
Я только что это осознал, да. У нас есть тема про то, что все про мужиков, про баб. Вот, растет престиж высшего образования. Значит, за 3 года число сограждан, разделяющих такое мнение, увеличилось на 3%.
Неожиданно.
Да.
Внезапно.
У нас долгое время, лет 10-15 точно, существовал миф о том, что высшее образование вообще в принципе не нужно. В современном мире диплом не означает ничего, никого не принимают на работу по диплому, он служит подставкой под кофе, диплом — это вообще все самая настоящая ересь, никому он не нужен. Иди просто вот талантом своим пробивайся, бабки зарабатывай, лавэха мутится там, бабки крутятся, все дела, да? Все круто, максимум, вот сейчас ты можешь пройти 3-дневный вебинар по зерокодингу где-нибудь, да? Вот это... То, что у нас, мы самостоятельно отказались от одного единственного прошедшего проверку времени маркера того, что человек является профессионалом своего дела, мы и породили вот эту эпоху лжеспециалистов.
Давай так, тут есть еще такой момент. Долгое время высшее образование не было таким доступным, как...
Долгое время оно было, наоборот, общедоступным.
Нет, смотри, я говорю про поступление в высшее учебное заведение на конкурсной основе, которое закреплено у нас в Конституции Российской Федерации, правильно?
Да.
Он был всегда у нас. Но не всем хватало мозгов поступить в государственный вуз на конкурсной основе, чтобы бесплатно получать это несчастное высшее образование. Правильно? Правильно.
Что нормально.
Что нормально,
так оно и должно быть.
Так оно и должно быть. Поэтому, когда мы вдруг внезапно ворвались в новую реальность в 90-е годы, у нас появилось огромное количество частных вузов, которые давали просто корочку, что у тебя теперь есть высшее образование. Правильно? Появились платные отделения в государственных вузах, которые на поступление куда, соответственно, попроще, и тоже сниженная планка. Ну, в общем, оно стало доступнее не в материальном смысле, а в мозговом, что ли. Ну, тебе нужно быть уже не таким подкованным абитуриентом, чтобы поступить в вуз, потому что у тебя есть возможность поступить в вуз попроще. Есть возможность поступить в вуз онлайн вообще какой-нибудь. И вот тоже ты как будто бы учишься так же, как учатся нормальные люди, которые ходят вот каждый день к 9 утра на лекции. Да?
Но это
размыло.
Это недавно.
Это недавно.
Про онлайн случилось.
Ну, да,
то,
ладно.
Что ты описываешь, это скорее 90-е годы, а онлайн — это все-таки уже наше время.
Там была заочка. Там была вот эта вот заочка, которая псевдозаочка, на самом деле. Знаешь, типа ты раз в 3 месяца приезжаешь в субботу на 4 часа. Она сейчас есть такая заочка. Нет, есть просто нормальная заочка, когда у тебя там есть московская группа, если ты учишься там не где-то, не из другого города в московском вузе, а, соответственно, ты просто, по сути, это вечерка. Она ничем не отличается.
Нет, такая, да, но это заочка,
которую это нормально.
Ты описываешь, она сейчас тоже существует, процветает.
Да, ну и псевдозаочка, соответственно, тоже была. Ну, то есть это вот реально, когда тебе этот диплом, вот он подставка под телефон, как ты говоришь, под кофе. А, мы, как общество, как страна, размыли ценность высшего образования, потому что оно было у всех.
Мы, да, но мы размыли ценность вообще огромного количества вещей, как да. страна. Ну, у нас очень много какие ценности размылись с 90-х годов. Это, к сожалению, наша реальность.
Да, а сейчас...
Мы поимели то, что имеем.
Да, а сейчас ужесточается.
Трэш-стримеры, самый большой рынок, да чуть ли не единственный вообще, в принципе, в мире рынок трэш-стримов. Это мы выдумали. Вот мы боремся с этими трэш-стримами, да? Законы принимаем. У нас парламент голосует по трэш-стримам. Это наша придумка. Мы только умудрились до этого допереть. Это у нас здесь родился такой человек, как Мелстрой. Ты знаешь, какой Мелстрой?
Да, конечно. Да,
вот это вот тут.
Человек, который очень сильно мелькал в новостях. Вот невозможно было не знать.
Вот это вот у нас появилось. Это все результат 90-х годов, безусловно. Но мы уже не там. Мы уже в 24-м.
Да, сейчас все очень сильно меняется.
Давайте как-то менять всю эту историю. Я считаю, что человек без высшего образования вообще на нормальную работу приниматься не должен. Вот на такую, где есть лог.
Что значит не должен? Вот я вообще считаю, что высшее образование нужно не всем.
Вот ты не можешь быть психолог без образования психолога, без психологического факультета университета. Ну, просто не можешь.
Не можешь, конечно.
То есть ты не имеешь законодательно права себя называть психологом, где бы ты ни был. Mm-hmm. Будь это Телеграм, Ютуб, или ты даже открыл свою, там, какую-нибудь свой кабинет, и там проводишь консультации. Вот не имеешь права называться психологом. Называйся как угодно. Называйся консультант по мозговым проблемам с мамой. Вот так вот называйся.
Зам по нифигам.
Да. Ну, пожалуйста. Ну, психологом не имеешь права. Решил где-то назваться, получи штраф 500 тысяч рублей.
Хороший план, мне нравится. Нет, все прям отлично ты сейчас говоришь.
По-другому да. просто не получится.
Но тогда нужно еще и параллельно с этим наводить порядок в сфере высшего образования, с тем, чтобы вот эти вузы-однодневки, которые штампуют дипломы психологов после того, как ты прослушал двухчасовую лекцию Вероники Степановой.
Да, Вероника Степанова настоящий психолог.
Да, но тем не менее. К слову об этом.
Она образованием человек, да. Она-то... приколдесничает все в университете, в интернете.
Нет, я к тому, что, понимаешь, этого все равно маловато посмотреть Веронику Степанову для того, чтобы говорить, что ты психолог.
Веронику Степанову точно.
Ну, даже Михаила Лобковского.
Наверное.
Да, ну всех маловато. В любом случае, там, наверное, есть какие-то эти, как-то там их учат по-другому. Ну, я не знаю, я не учился на психфаке, подозреваю, что там есть какая-то учебная программа.
Как-то их там учат, да.
Как-то их там, наверное, учат.
Точно, абсолютно. Я их забирал из университета, что-то они там делают. Все они там бывают.
Бывают, да?
Да-да-да.
Все. Хорошо.
Психолог-содержащий специалист, пишет Сергей. Это хорошее, кстати говоря. Да.
Без ГМО.
Да. Кто за этим всем будет следить? Кто им помешает купить этот диплом? В образовании ничего не поменялось, и высшее образование все еще доступно в заочном режиме. Что такое купить диплом вообще? Что имеется в виду?
Ну, я думаю, что имеется в виду, что ты вот поступаешь вот в такой вот недовуз. То есть, если раньше покупали дипломы в переходах,
Как насчет нам, как обществу, уронить
престиж? Уровень,
да, престиж вот не до вузов, то есть, чтобы смотреть на то, откуда вот этот диплом. Если это вот из такой шараги, самый настоящий, чтобы было стыдно, знаешь, чтобы вот в шарагу в эту, вот в этот не до вуз, ходили лицо прикрывая, чтобы, не дай бог, никто тебя не заметил.
Да туда не ходят.
Туда ходят такими толпами, ты даже себе не представляешь.
Мне кажется...
И гордятся, что они учатся в этих во всех шарагах.
А, я сейчас даже, кажется, догадываюсь, про какую шарагу конкретно ты говоришь.
Ну, их достаточно много.
А вот эта схема была, когда я училась в школе, то есть там до революции, в 10-11 классе, в 10 классе точно это было, или даже в 9, приходили как раз из такого, значит, недовуза потрясающего.
Да.
И говорили: ребята, у нас тут супер схема есть. Образование там стоило, как сейчас помню, тогда еще в долларах еще считали, $300 в год. Угу. Ну, копейки.
Вообще ничего, да.
Вообще не деньги.
9 тысяч рублей.
Да. Да-да-да, именно так. Вот, и они приходили, говорили, у нас шикарная схема. Вот вы прям в 10 классе поступаете к нам на заочку. Прикинь? Угу. И когда вы оканчиваете 11-й, вы уже на 3-м курсе.
О-о-о.
Прикинь? То есть кто-то придумал схему, когда ты можешь поступить, пускай в частный, но тем не менее в вуз, не имея даже законченного школьного, как его там, как он называется, полное общее, неполное общее образование.
Ну это, то есть полное... Мне кажется, такая уже точно ушла.
Я не знаю, надо посмотреть. Это одна из самых известных как раз шарак вот таких вот. А. Ну, ты знаешь это название.
Вот Тейл говорит, меня в такое даже приглашали преподавать, но коллеги вовремя отговорили, пятно на репутации. Вот давайте сделаем так, чтобы это пятно на репутации было прям вот на человеке, который пошел туда учиться.
Моего мужа приглашали преподавать в таком вузе.
Понятно, туда вообще кого угодно приглашают. Не в смысле, что твой муж кто угодно, а они туда просто зазывают, да.
Ну да.
Там бабки потому что... есть, потому что там бешеное количество людей.
Угу. И они ведутся как раз в том числе и на то, что, слушайте, ну здесь такие люди преподают, ну, наверное, это не может быть.
Наверное, да, хотя это...
Хотя, ну, давайте так, тоже справедливости ради. Ну, чему мы можем научить? Вот давай ты там пойдешь туда преподавать. Еще, ну, ты же не преподаватель.
Нет.
То есть, по-хорошему, на самом деле, даже если ты хороший специалист, ты разбираешься, и действительно знаешь, можешь чему-то научить, но это не вузовское образование, это вот именно что какие-то вот типа театральные курсы на 2 недели. Ну, назовите типа. Это мастерская, назовите это вебинар, как угодно. Но это не должно быть, ну, приравнено к статусу получения высшего образования. Принципиально другие процессы.
Ну, Тейл говорит, я так, например, резюме с вышкой синергии даже рассматривать не буду. Это как раз один из этих, да, вот типа?
Синергия. Это я про него и рассказывал тебе, про вот эту схему чудесную. Он тогда назывался не синергия, а как-то по-другому.
Ну, вот вы так... А кто-то нет.
Ну, Тейл работает в такой компании, извините, как мы знаем.
Ну, то есть от конторы зависит.
Я думаю, в том числе, конечно.
А мы вот тут проверяем дипломы?
Ты меня знаешь? Спрашиваешь, я же не беру на работу людей.
Может, ты как-то свидетелем была?
Была свидетелем. Дипломы, по-моему, не проверяют. Слушай, я свой диплом принесла, а потом мне еще 5 лет не могли поменять образование в трудовой книжке вместо общего высшее написать.
Ну, это понятно.
Никому это не интересно.
Мне просто интересно, как сейчас с этими дипломами обращаются.
Ну, вообще ты должен показать диплом или копию диплома, когда ты устраиваешься на работу.
Ну, у нас вот перешло к проверке по знаниям, то есть ты проверяешь навык человека.
Да.
Вообще не смотришь на диплом. Это неправильно. С одной стороны, навык, конечно, он во главе угла, особенно в таком ремесле, как журналистика.
Да.
Ну,
опыт.
Диплом, да, опыт. Но диплом обязательно...
Должен быть.
Должен быть. И должен быть серьезным. То есть я человек, который вот какую-то шарагу окончил, ну, то есть просто на пушечный бы выстрел не... Ты что так почему-то поступать пошел, понимаешь, в эту шарагу?
Да, что тебе в нормальный вуз не поступало? Да. С мозгов не хватило?
Да, да, да.
Там же она в свое время называлась, типа, знаешь, Московская финансовая какая-то академия, финансовые
юридические. Они юридические, они финансовые, они какие там только не бывают. Шараги натуральные.
Да, и они там как-то в себе придумывали, знаешь, так, чтобы аббревиатура была максимально похожа на нормальный вуз.
Да.
Да, была даже какая-то, которая называлась МГУ. Московский... типа гуманитарный
университет.
Да, 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 есть такое. Типа не государственный, а гуманитарный, или как-то так. А что-то вот в этом духе.
У меня друг окончил МГУ.
А, туда же.
Но нет, это такая нормальная
университет. Но, наверняка,
это
да.
Это Московский государственный университет управления при правительстве Москвы.
А-а-а.
То есть это хороший университет.
То есть это хороший вуз.
Да, 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 на Сретенке он находится. Но МГУ. МГУ.
Ну,
они между собой прикалывались, что надо просто тянуть, конце, чтобы за своего зайти в случае чего.
Ой, ужас, конечно.
Ты же окончил МГУ.
Давай так, а справедливости ради, насколько часто ты отвечаешь на такой вопрос?
Не знаю.
Ну, то есть ты знакомишься с новым человеком, и такой первый вопрос, а ты что окончил? Ты же не на работу устраиваешься, в конце концов.
Ну, пару раз в жизни отвечал, наверное.
Ну, наверное. Может быть.
Пару раз в жизни.
Случалось все-таки, да?
Пару раз в жизни случалось.
Угу. Один раз это вопрос типа, задала я.
Это не что ты окончил, скорее, где ты учился?
Да. Я говорю, один из этих вопросов был мой.
А это вы где учились? Ага. Вот так вот еще может звучать вопрос.
А вот так, да?
Да.
А-а-а. Ну, это как будто уважительно все-таки. Знаешь, не...
Ну,
только
и я не...
Видишь, не напомню тебя.
Сейчас новости потом продолжим. Десять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Читаем сообщений очень много. Н.А. напоминает нам, что копия диплома должна лежать в личном деле в отделе кадров. Да, это правда, она там и должна находиться. Вопрос в том, смотрят ли на нее именно при приеме на работу. Не кадры, которые не решают, брать тебя или не брать, а вот типа непосредственный руководитель. Uh-huh. Смотрит ли он на то, какой вуз ты окончил. Что-то у меня есть ощущение, что у нас здесь никто никогда в жизни не смотрел на это. Нет такого ощущения?
Я не знаю, я никого никогда в жизни не принимал на работу.
Нет, ну я просто смотрю, как берут людей, и что-то мне кажется, что вряд ли они смотрят прям. О, консерватория, с консерватории берем.
Ну, там харизма, конечно, сыграл свою роль у консерваторского-то. Там, да, там харизма.
Я вообще имел в виду Академию имени Гнесиных,
но там тоже. Ну, там тоже, да. Выписка с оценками самое главное, пишет Смит. Как много хороших специалистов без диплома и наоборот, пишет Бараэт.
Да не так, кстати, мне кажется, и много.
Мне тоже кажется, что не так много.
Мне вообще кажется, что это очень растиражированный образ, потому что однажды где-то какой-то Джонни Депп, условный совершенно, сказал, что он никогда нигде не учился, но при этом он большая звезда. Это
100% растиражированный образ, я и говорю, в этом и есть проблема.
Да, там кто там у нас...
В этом и есть проблема. И либо вы...
Марк Цукерберг там... или кто-нибудь из таких вот очень богатых людей,
Стив
которые...
Джобс.
Стив Джобс, да. Кого там
Стив
не
Джобс,
было.
Стив Джобс, да. Вот у него не было.
Вот.
Неоконченный был у него. Стэнфорд. Только на секундочку.
На секунду?
То есть он
как
ушел
минимум.
Из Стэнфорда. Да.
Ну, вот понимаешь?
А потом как-то его вроде то ли добил, то ли ему его автоматом добили. Ну, что-то такое. По блату, короче, в итоге. Сделали ему. Ну, Стив Джобс, да.
Ты знаешь... Такая история.
Билл Гейтс, по-моему, тоже, кстати.
Такая история у Бориса Яковлевича Мейерзона, который, значит, наш легенда российской звукорежиссуры, автор учебников всего на свете. Он учился в вузе что-то типа лет 25. Ему уже в результате поставили, дали даже профессора, просто уже автоматом за заслуги перед Отечеством, потому что невозможно. Ну, то есть, это единичная история.
Я абсолютно точно.
И у тебя должны быть такие компетенции, чтобы это произошло. А не то, что, значит, я сегодня Вася слесарь, я бросаю вуз и после этого буду хорошим специалистом без диплома. Удивительное рядом.
Плохих специалистов с дипломом всяко больше, чем хороших без диплома.
Очень не уверена.
Плохих
с дипломом, чем хороших... Да, конечно.
Да, ну, я согласен с этим.
Конечно.
Плохих с дипломом больше, чем хороших без диплома.
Однозначно.
Ну, хороших без диплома. Единицы.
О чем и речь?
Да.
О чем и речь?
Плохих с дипломом. Наверное, все-таки. Ну и хороших с дипломом больше, чем хороших без диплома. Вот в этом дело.
Угу. Поэтому это имеет какой-то все-таки какой-то смысл. Так, что-то еще есть. Очень много сообщений.
У этих знаменитостей нет образования. Джим Керри и кому не плевать, что есть у Джима Керри. Какое образование должно быть у Джима Керри?
Ну, не знаю, Гитс.
Ну, типа, да, Джим Керри, Генри Форд, Билл Гейтс.
Это давненько это было.
Юлия Чечерина, Фаина Раневская, Дэниел Рэдклифф, Земфира. Ну, вот половину отсюда, да не половину, какую половину? Из списка канает только Форд и Гейтс.
Ну да, и то, Форд это когда было? Тогда, ну... может быть, немножко другие процессы.
Гейтс тоже был давно, но...
И Гейтс тоже давно был, да.
Даже не, вот просто из всего этого списка, который вы нам прислали, вот остальное просто вообще, ну, какая кого разница? Земфира. Она сейчас иноагент у нас, не знаешь?
Земфира, по-моему, иноагент. Не, по-моему, а точно совершенно.
Ну, вот кому какая разница, что там есть у нее?
Не, вообще по барабану
абсолютно. Ну, какое у нее есть образование? Ну, вы что? Причем здесь образование Земфиры иноагентской.
С другой стороны. Как будто бы, если ты музыкант с консерваторским образованием, это тебе немножко добавляет к твоим музыкальным умениям, как минимум, да, к навыкам.
Ну, наверное.
Может, нотную грамоту знаешь.
Это, безусловно, тебе добавляет. 100% добавляет. Ну, добавляет есть... школы.
Угу.
Это все так, но...
То есть, вполне возможно, что если бы у Земфиры было бы образование... то, может быть, она была бы лучше.
Не знаю, ну, что там можешь помочь. Для меня это загадка всей моей жизни.
Ты не любишь Земфира, не любишь ее музыку?
Я никогда не любил. То есть,
сейчас, тот случай, когда понятно, это не связано с политической позицией.
Да, я здесь не потерял, типа, знаешь, какого-нибудь любимого исполнителя. Это я никогда не понимал. Земфиру и этот вот, я никогда не понимал.
Ну и бог с ней.
Сын расстроился, что на Аурус теперь нет коробки передач. Сидит третий день и разрабатывает новую коробку передач для Ауруса. А там нет коробки. А, в смысле, ее кто-то у нас забрал, коробку передач. А кто там, немцы делали коробку?
Наверное.
ZF? Правильно, пускай разрабатывает. Уже будет наконец-то у нас коробка.
Хоть что-то, начнем.
Автоматическая наша отечественная коробка. Не эта ручка, которая хрустит, когда заднюю включаешь, да, автоматическая. Наша коробка родная.
Тейл пишет, вот ни разу не видела реального профи без диплома. Так или иначе, доходят до необходимости вышки и получают диплом.
Ну, потому что это гений.
Ну,
тот, кого вы описываете постоянно, который вот профи без диплома, это гений каждый раз.
Ну да, Билл Гейтс и Генри Форд.
Вы имеете в виду гениев.
Либо же вы имеете
одних
в виду
миллион.
Какие-то профессии, в которых достаточно...
Да нет, ну почему? Программирование.
Программирование очень тяжело.
Да, это гений. Еще раз, это гений программирования или это гений маркетинга, как Стив Джобс, тот же самый. Это все гении.
Ну, то есть, получается, мы сейчас здесь в программе Бабафом, который мы уже 1:15 почему-то ведем на серьезных щах.
Да.
Надо исправляться срочно.
Срочно.
Пришли к необходимости высшего образования и к повышению престижа.
Необходимости повышения престижа.
О,
образование.
Нанизывание падежей сейчас
вообще
было.
Вообще любого. Не только высшего, на самом деле, любого.
Да, мы должны уйти от общества, в котором, ой, господи, ну что-то я там учился или не учился, можно вообще не учиться, все это ерунда, я научусь у Блиновской.
Да, это все гонево и вранье. И оно мало того, что снижает уровень профессионализма в нашем обществе, так оно еще и повышает уровень мошенничества в нашем обществе. А это нам не нужно. Давайте про подружек, пишет Юр Каменков. Ну и что там у тебя, подружки? Рассказывай.
Я не могу.
Ой, слушай, есть такая интересная тема.
Ну-ка.
Сидим мы, значит, с женой. Мы вчера пошли в итоге посидеть, день отметить 8 марта. 8 марта у нас не получилось никуда сходить посидеть.
Вчера, кстати, тоже было
все
непросто.
Все было забито. Мне вчера никаких
полегче
проблем
было,
не было.
Да?
Да. Значит, сидим мы в ресторане.
Угу.
В нашем любимом ресторане, в котором мы вот надо-не надо, мы... Тут, то есть, вот,
один из двух у меня.
Да, давай куда-нибудь сходим. Давай, куда?
На
туда.
У? Ну, или
туда.
На О?
На О.
На О.
Да, значит, вот сидим в ресторане на О. И вдруг, значит, жена меняется в лице, потому что вошла одноклассница наша в ресторан.
Учитывая, где находится этот ресторан, неудивительно.
Не знаю, я уже второй раз сталкиваюсь с тем, что в этот ресторан приходит наша с ней одноклассница.
Одна и та же?
Нет.
А, другая?
Другая, да. И та, и другая одноклассница, они не из тех... вот с кем там мы как-то дружили и общались, когда учились в школе.
И продолжаете сейчас?
И точно абсолютно не продолжаем сейчас. И у нас получилась очень разная реакция на это с женой. Жена такая типа, не хочу вообще это.
Началось, а у нас тут нет.
Я сижу спиной к этой однокласснице, а она лицом. И она за меня пряталась. Сидела и за меня пряталась, держала баланс.
Чтобы я ее, не дай бог, вечер испортили.
Не заметила, да. А мне наплевать.
Ну, в смысле наплевать?
То есть я так выразился. Для меня этот человек словно мебель. Была в школе. Я никак с ней не общался. Ну, то есть она вот что стул, что она. Мне все равно.
Так.
Что сейчас? Мне абсолютно все равно. Я не буду с ней сейчас задушевно, значит, беседовать о смыслах жизни. Не буду спрашивать, как у нее дела, что у нее там. Я вообще не хочу с ней разговаривать. Но мне и не неловко в ее присутствии каким-то образом. Мне все равно.
А почему твоей жене неловко в ее присутствии? Она предполагала, твоя жена, что сейчас одноклассница ваша подсядет к вам за стол, будет говорить, а помнишь Осипов-то тогда? Ну и вот это вот все?
Не знаю.
И устроит вечер воспоминаний из вашего отмечания 8 марта?
Не знаю, вот я поэтому и хотел у вас у всех спросить. А в случае, если вот вы сидите и вошел ваш одноклассник или одноклассница, как бы вы отреагировали на это?
Узнать бы еще.
Вы как относитесь?
Лет-то сколько прошло?
Да, какие у вас отношения с вашими одноклассниками? И как бы вы к этому отнеслись?
Никаких.
925,
какие отношения с какими одноклассниками?
94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94.8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, во ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио говорит МСК латиница. Это в одно слово. Мы везде подписываемся. Мы ставим лайки на Ютубе, чтоб током не било. Это обязательная программа. Ну и там чат есть, туда тоже можете писать.
Не факт, что мы будем читать.
Не факт. Ну, да.
Ну, может да. быть. Вы счастливчики, еще можете узнать свою одноклассницу, пишет стратегический инвестор. Ну вот я, кстати, уже не скажу.
Да ладно. Ну,
да нет, наверное, узнаю. Тут еще тоже такой момент. Во-первых, я ничего не вижу.
Угу.
Причем я ничего не вижу никак физически. Ну нет, понятно, что линзы, они все-таки корректируют зрение, хотя там они до 120%, естественно, но тем не менее. Как физически, так и, ну как бы это сказать, я мозгом ничего не вижу, я вообще никого не замечаю.
Мозгом это есть такое у тебя, да? Да, есть такое.
Просто, знаешь, как-то не связан мозг с вот этими вот вещами, там, с распознаванием малознакомых, давно невиденных людей.
Угу.
Мне кажется, что мне было бы абсолютно все равно.
Спокойно живется, да.
Очень спокойно живется, я половину не вижу. Я могу тебя не увидеть на улице. А, собственно, я тебя на дороге никогда не вижу.
Я в этом смысле, кстати, наверняка точно так же.
Ну,
я тоже, наверное, на дороге не увижу. Но когда ты в ресторане сидишь, в небольшом,
ну да.
Там расстояние 2 метра, и ты смотришь на этого человека, все-таки ты, наверное, заметишь.
Счастливо, я не только не узнаю, но еще и не вспомню одноклассников, пишет нам Н.А.
Угу.
А, с окончания школы никаких отношений с одноклассниками. Но я бы обрадовался, поздоровался и пообщался. Мне как-то даже интересно, что там с некоторыми случилось за эти годы.
Ну вот я с некоторыми бы тоже с удовольствием бы пообщался. Ну не знаю, с
ну пришел бы Осип, понятное дело, пообщался.
Не, с этим что там общаться? Там я все, к сожалению, не знаю, что произошло за все эти годы. Нет, с некоторыми, и я вообще с одноклассниками, с моими друзьями со школы, я до сих пор общаюсь со всеми.
Ну да.
Со всеми без исключений.
Ну.
С кем-то больше, с кем-то меньше, понятное дело. С кем-то хотелось бы меньше, но с кем-то, может быть, хотелось бы и больше. Но с друзьями прям со всеми. А с просто вот одноклассниками, которые никогда близкими друзьями не были, там, они у меня делятся, безусловно, на мебель и на людей, с которыми бы я сказал привет.
А, ты бы тут настолько мебель, что ты даже здороваться бы не стал.
Ну, если он подойдет ко мне, поздоровается, я, понятно, поздороваюсь в ответ. А
все-таки мама тебя воспитывала.
Я сам не подойду, нет. Ну, мне это не потому, что я там что-то... Мне не нужно это. Я не знаю,
Не страдаешь это... от недостатка общения.
Абсолютно нет. И после этого привет, я не знаю, даже не знаю, что сказать. не столько даже не знаю, сколько не знаю, зачем мне что-то говорить после этого «привет».
Всю жизнь одноклассников можно узнать в соцсети «Одноклассники», напоминает нам Юрий Константинов. И я жизнь, не да. вижу, опять-таки, в этом смысла.
Ну, на кого-то ты подписан, на кого-то нет.
Ну да.
Ну, не в «Одноклассниках», правда. Но я в этом смысле очень много потерял, целый пласт вот этой жизни одноклассников с запрещенным Инстаграмом, который вышел из моей жизни.
Я вообще не знаю, что происходит у моих друзей. Тех, которые, с которыми я не общаюсь каждый день. Да, ну, знаешь, вот дружба. Есть такие.
Ну, такая. Я вообще не знаю, что происходит у моих друзей.
Нет, я здесь ты рассказывал чудесную историю сказочную, когда моя подруга, ну, то есть мы общаемся почти каждый день в чатике. И что-то какие-то такие вещи, знаешь, ну, обсуждаем очень разные.
Угу.
Но каким-то образом, почему-то, она решила, что все в этом чате, там нас трое, должны знать, что она переехала из Таиланда на Филиппины. А я даже не знала, что она из Новосибирска уехала. И спустя полгода ее жизни на Филиппинах я спросила, может ли она мне из Новосибирска таблетку прислать.
Даже в Новосибирске какие-то особенные таблетки?
Да, там маме Федору нужны были лекарства, которые были только... Нет, не чисто сибирские, они в какой-то момент были перебои с поставками. И мы ездили специально за этими лекарствами в Белоруссию. Ага. Потому что в Москву... В Москве не было, а в Москве, вообще в России, типа, осталось две пачки, одна в Новосибирске, другая там еще где-то. Вот, ну и вот я спрашивала, нет ли у нее кого-то в Новосибирске. Да. Ну, все нормально, сейчас уже есть эти лекарства, все хорошо. Но тем не менее.
Перебоев больше нет.
Перебоев, ну, конкретно с ними нет. С чем-то, может, другим есть.
Георгий испугался, что одноклассница его спалит перед женой.
Наоборот, походу, жена испугалась, что одноклассница ее спалит перед Георгием.
О, да, кстати говоря.
Странно, что тебе не пришла в голову эта мысль.
Нет, я просто, ну, типа, не это одноклассница. Нет, не это. А как же вечер встречи выпускников раз в пятилетку, когда надо приехать на арендованном Мерседесе в арендованных часах и в костюме из тюза, пишет Юрий Константинов. Слушайте, я вверх это исполнял.
Что ты арендовал?
Я ничего не арендовал. Но я подъезжал на тачке, все дела, к школе. Только это было, типа, на второй год.
Да. А потом все. Я на одной такой встрече была.
Я был на двух, по-моему.
Я на одной.
И вот одна была первая.
Вот это через
вторая
год.
Была, да, еще была через два года. Все, вот с тех пор я там не бываю.
Ну, да. Это было ужасно уныло, совершенно неинтересно. И тогда еще, понимаешь, даже смотреть было не на кого. Ну, то есть машина у меня уже была. Ну, как бы.
Нет, там только ради тачки было. Но это все какие-то все еще школьные были приколы.
Конечно, ну детский сад абсолютно.
Да,
то
да.
есть сейчас ехать ни на какой машине, ни на какую встречу, не, конечно, не надо.
У меня работа есть.
Ну да. Вообще-то.
Да.
Есть две.
У меня есть дела. Да, так вот. У меня появились дела. То есть пока туда не тянет. Может быть, потом, как-нибудь попозже, когда
мне кажется,
будет 30 нет. лет выпуску, вот тогда да, может быть.
А зачем?
Я не знаю, я же там еще не был.
Доказать самому себе, что ты, типа, состоялся, так ты и сам про себя знаешь, состоялся ты или нет.
Да я не знаю, говорю, я там через 30 лет-то не был еще.
Да это понятно, может, я просто рассуждаю.
Это, наверное, в том числе, кто-то может поэтому.
Но я всегда говорю, что мы сами про себя все знаем. На самом деле. Можем не признаваться, в том числе и себе самим, но на самом-то деле нам даже психоаналитик для этого не нужен. Мы прекрасно знаем, что с нами не так.
Про некоторых ты одноклассников не хотела бы узнать? Вот у тебя нет такого человека, который вообще потерян из виду? Вот ты вообще ничего про него не знаешь? Но вот как сложилась жизнь этого чудака?
Ну так чисто сюда... из любопытства, ну может быть,
он
наверное.
Он либо типа сгнил в канаве,
да.
Либо он мультимиллиардер, вот два варианта, вот такой человек, там
есть,
такая вилка.
Есть такой, да, конечно.
Вот у меня тоже такой есть, мы несколько лет назад с друзьями пытались как-то найти его следы в соцсетях.
Да, ты говорил, что нет
не
вообще.
Не открыли, да, а он вот точно либо один вариант, либо второй.
Ну, давай так, это все-таки не, скорее все-таки исключение, а так-то в массе нафиг они тебе нужны, эти
одноклассники? В массе, да, половина из них.
Моя одноклассница? Друзья, но... Была очень долгое время моей очень близкой подругой. Ага. Очень сильно близкой. Наверное, даже лучше. Она крестила мою дочь, чтобы ты понимал.
Я очень хорошо понимаю. Моя mm-hmm. дочь тоже крестила моя одноклассница.
Вот.
Я тебе больше скажу. И одноклассник.
Это Осип.
Да.
Так мы почему-то и подумали. А сына? Новые люди какие-то нашлись.
Сына новые люди. Сына однокурсники.
Поступательно двигаемся.
Да, да.
Но потом коллеги пойдут.
Потом коллеги будут, судя по всему, да, уже потом коллеги.
Да. Значит, а потом мы рассорились очень сильно. Ну, то есть до такой степени, что вообще все вдрызг. И мы не общаемся, совершенно не общаемся. Но она общается с моей мамой и с дочкой.
Странно.
Да нет, в моем случае привычно.
Ну да, у тебя...
У меня такое часто.
А может быть, просто вот у тебя все нормальные в семье, кроме тебя? Что-то все с тобой не общаются, понимаешь? Обрати внимание, все не общаются с тобой, но общаются с твоими родителями и с дочерью. Пока это уже два из двух случаев, правильно?
Да.
Упомянутых тобой.
То есть 100%.
Да. Есть кто-нибудь, кто вот, да, не общается с твоей мамой и дочерью, но общается с тобой?
Муж.
Твой муж не общается с твоей дочерью. Браво! Оскар этой семье, да, за лучшее сыгранное семейное счастье в истории человечества.
Ну, ладно, была шутка.
Да. Ну. А, и с мамой и мама тоже, кстати, не общается. Тоже отлично.
Ни к чему совершенно, да. Знаешь, тещу надо держать подальше. А, моя мама недавно мне говорит, что вот они ходили на каток.
Даже так, они на каток вместе ходят.
Ну да. Мама, Юля и вот и Габриэль втроем. Она говорит, ну, Юля, кстати, работает же программистом, типа, чуть ли не в Аэрофлоте. Не, в Рутюбе, в Рутюбе.
Это очень большая разница.
Да, почему Аэрофлот у меня сейчас был? Это все вы.
Это очень большая разница.
Это очень большая разница.
Это как перепутать Аэрофлот и Трансаэро. Помнишь, была такая авиакомпания?
Помню.
Была.
Да.
Это Рутюб это Трансаэро.
Я говорю, мам, каким программистом? Она же 2 и 2 складывать в школе не могла. Какой программист? Она этой скрепкой в айфоновскую симку не попадала. Ну, вот в этот, знаешь, в отделение.
Рутюб вы приняты.
Потом я поняла, что да, все сложилось как раз. Вот это самое.
Программисты Рутюба уже научились включать компьютеры, пишет Константин.
Ну, в общем, для меня это было так странно, потому что думаю, господи, мы же сколько там мы не общаемся? Лет 8, наверное. И за эти 8 лет она стала программистом? Как? Как это вообще возможно?
Тему за 10.00 сегодняшнюю. Вот туда. Отматывайте
вот эфир. Да. У нее было приличное образование, она окончила МАИ.
Ага.
Вообще-то.
А что тогда ты считать? Ну, значит, научилась.
Ну, наверное, я не знаю, просто не программирование же в МАИ.
Ну, может, как-то и туда дошло.
Я не знаю. Страшное дело. Ну, короче, я к тому, что вот такие вещи меня очень сильно удивляют, конечно. Может быть, я тоже.
Смешная. До сих пор смеемся над одноклассником, который решил уехать из России и уехал. В Крым. Типа, знаешь, в 13-м. Все. Ну, эту вашу рашку я уехал в страну свободы. Я поеду в Украину поеду. Буду жить в Севастополе припеваючи, все, вот это будет жизнь. Вот это
уже это очень смешно.
Да, да, да. Потом, тьфу ты, елки-палки. Мелитополь. Выбираю тебя.
Да.
Да, брат, перемещайся в Киев.
Приднестровье.
Да, браток, тебе вот туда куда-нибудь, в Киев надо ехать. Вот, позвоните, пожалуйста, этому однокласснику, скажите, чтобы он туда уже наконец-то доехал.
Это очень смешно.
России надо добраться.
Спасибо, хорошая история.
Сейчас новости потом продолжим.
Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомин.
Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Так, поход в ресторан был, а где рубрика «Подслушано за соседним столиком»? Так они шкерились от соседнего столика, вот ничего не подслушали.
Я не шкерился, но я ничего не слышал. Там ничего не слышно было. Там было много народу, наверное, поэтому.
Ну, вот так вот, да?
Да.
Гриша Дербенев. Да. Недавно встретил моего одноклассника Юрия, и он просил передать мне привет.
Вы с Будкиным одноклассники?
Я подумала про Гагарина.
Тоже. У него, кстати, юбилей.
90 лет?
Да. Да, попал? Есть такой одноклассник, Юрий?
Нет.
Нет?
Нет.
А, я думал, попал.
Нет, не попал, вот это все и дело. Поэтому я окончательно не понимаю, что вам, Гриша Дербенев, от меня нужно.
Смешно.
Просто серьезно, у меня вопросы к Грише Дербеневу. Пожалуйста, напишите мне в личку, вы знаете, как это сделать. И скажите, что вам от меня нужно.
Значит, смотри, тут несколько... Я YouTube открыл. Значит, читаю.
Надеюсь, там есть Гриша Дербенев.
Смотря как общались в школе, про одноклассников, логично. Ведущие, у вас какие-то понты про мерседесы, обесцененное общение. Так это вы нам написали про мерседесы. Мы как раз про мерседесы ничего не говорили.
Вообще нет. Мы же на БМВ.
Да, во-первых. Во-вторых, никто не говорил ничего ни про какие мерседесы. Я не понял, жена Георгия его бывшая... А, бывшая одноклассница. Да. Это... Чего бывшая?
Просто... Бывшая одноклассница. Ну, вы же когда-то...
Ну,
вы
типа, сейчас уже была нет. Одноклассница, да. Стал... Ну, да.
Стал женой.
Стал женой, так вот работает, да. Так, а нам обязательно нужна информация про американский Оскар, пишет Георгий. Фу ты, Георгий, это я, пишет стратегический инвестор. Нет, там не нужна. А кто вам ее впаривает, информацию?
Чего вероятно, здесь? В новостях было.
Ага, не знаю. А он там была уже премия?
Да, ночью.
Сегодня была? Угу. О, я, честно, вообще я не в курсе.
Небось, Оппенгеймер все взял.
А-а-а, я так думаю. Оппенгеймер был на этом. Я не смотрел Оппенгеймер.
А Барби?
Нет, не смотрел. Так я и не добрался до этого.
Все, мы поняли.
Холоп 2. Холоп 2, да, вот именно.
А ты знаешь, что Бикович и Аглая встречались?
Как минимум несколько раз на съемках. Я видел их в кадре.
Нет, они несколько лет были вместе.
Потрясающе.
А потом расстались и все равно снимались вместе в «Холопе».
Фантастика. Ну, это вот, это, конечно, все преобразило в моих глазах.
Ты
это...
можешь себе представить, что вот... за шедевр ты смотрел? Да, там больше... была актерская игра.
Больше этот фильм прежним, ну, никогда не станет, конечно. Перовский, после того, как ему написала американка, стал...
Да я такой шедевр Оскаром. Каждый день вижу у нас в редакции.
Там, кстати, ну, уже не видишь каждый день. Да, ну, там бывало, да, тоже актерство там много, давай так. Там актерство там много со всех сторон, это правда. Тут ты, конечно, в точку, да. Если делать вечер встречи выпускников, то в кафе КПП. В Переславке 2 Хабаровского края. Пару видосов оттуда было веселых. Я не знаю, что это. Как явно отсылка к чему-то конкретному.
Я не знаю, к сожалению. Видимо, я пропустил.
Самая крутая встреча выпускников была у Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот это самая
все легендарная. Все мы посмотрели.
Встреча выпускников, да. Ничего круче не было.
Мы последний раз встречались с одноклассниками спустя 30 лет. Организовал наш одноклассник, который учился и жил за границей. Арендовал ресторан и заплатил за девушек. И некоторые мальчики почувствовали себя оскорбленными. Было неприятно. Чего? Ну, какая какой странный понт? Я тоже поняла.
Ну, понт. Это понт.
Это понт? А что было не заплатить за всех-то тогда?
Так он
тогда же было бы совсем унизительно.
Думаешь?
Думаю, да. Существует правило.
Ну, не тянет такой понт.
А, вот, не тянет всех, такой понт, да?
Конечно,
а,
да.
Ну, тогда ладно.
Не тянет.
Ну, ладно. Жалко.
Вот и все. Я вчера в сериале в одном у американцев увидел интересную штуку.
Ну-ка.
Я сначала удивился и подумал, пиндосы, вот до чего дошли, а? Что ж за крохоборы, сволочи такие? А потом подумал, вообще неплохая штука.
Давай, удиви.
Короче, там у них есть приложение. Вот ты, например, посидел с друзьями. В
да.
ресторане, там, в баре, не знаю. И вам принесли счет, один кто-то оплатил.
Угу.
И этот, который оплатил, берет, заходит в это приложение и вам, всем друзьям, рассылает, кто сколько ему должен.
Да, такое приложение у нас тоже есть.
И ты просто жмешь кнопочку «Оплатить» и да. оплачиваешь это. У нас тоже есть такое приложение?
Да, кто-то даже пользуется, но...
Да?
Угу.
Я не запомнил, как оно называется, вот это вот, сериале.
Да.
Но я думаю, ничего себе.
Есть, есть.
Технологии.
Технологии. Ну, почему крохобор-то, кстати говоря?
Нет, вот и у меня так, первая да. была. Первая, вот и у меня вот это вот мое пошло.
Пиндос. Армянская.
А потом, да, потом как-то я так и думаю, вообще неплохо.
Нормально, нормально. А у меня другой вопрос. Ты когда чаевые оставляешь электронно, да. ты комиссию оплачиваешь? Или типа...
Когда как?
Или если типа заплатить без комиссии?
Если у меня хорошее настроение, то оплачиваю. Если у меня обычное настроение, то нет, у меня есть объяснение.
Ну-ка.
Какого черта я должен оплачивать кому-то комиссию? Это не моя проблема. Я вставляю чаевые, а то, как вы их хотите получать, и там наличными, либо вам просто перевод на карту, либо вам удобнее пользоваться сервисом, который берет за свою работу деньги, это не мое дело. Если ты мне оставишь там номер своей карты, я тебе переведу на твою карту. Мне вообще наплевать, куда переводить тебе деньги. Деньги я тебе переведу. То есть чаевые я тебе точно оставлю. А комиссию какого-то там сервиса, это еще с чего-то я должен оплачивать. Это уже твои деньги.
Вот сам с ними разбирайся.
Это уже ты оплачиваешь, да.
Но а я?
Если у меня обычное настроение, если хорошее, то...
Понятно.
Че, кому это? Вот так вот. Но я обычно... плохом настроении.
Мы заметили. Да. Спасибо. А я поняла, что у меня очень зависит... комиссию всегда оплачивают. Какой-то вот для меня это прям тоже крохоборство. Типа вот я буду еще 43 рубля жалеть на эту комиссию. Ну, что-то совсем как
один. Да. Дело не в... Какие у тебя нищенские обычно счета в ресторане. Ну, ладно. 43 рубля. Нет, 1000 рублей комиссия обычно.
Да?
Вот это понт а-ля Мерседес. Вот это да. Когда у тебя комиссия 1000 рублей?
На вот чаевые.
Да, на чаевые, да.
Которые типа 001.
Да.
Это очень хорошо.
Но там не 001.
Я не знаю, какая
большая комиссия.
Я правда не знаю. Я сейчас 43 рубля сняла с потолка.
Процентов 10
там комиссия.
Да, но на самом... Ну, то есть, типа...
Ну, типа, вместо 200 рублей он получит 180.
Нет, он получит... А, если ты не оплатишь,
да.
Ну, наверное, да.
Ну, короче, все понятно.
Ладно. Мы не знаем, сколько он получит. Мы не знаем, сколько они, это для тебя комиссия. Мы не знаем, как, я думаю, зная все эти сервисы, а все эти сервисы, где ты оставляешь чаевые, это сервисы тех же самых контор, которые у нас доставку организовывают, продукты нам продают, у нас больше IT-гигантов не стало, новых сервисов здесь не появилось. Это все либо от банков, либо от IT-гигантов конторы. Зная, как они работают... И итоговые чаевые, все равно, не до... вот я тебе уверяю, ты оплатишь и комиссию, они еще с него комиссию сдерут. 100%.
Вот какая я прелесть.
Уверяю тебя, да.
Когда один за всех платит, это погоня за повышенным кэшбэком. В ресторанах обычно процентов 15, пишет Елена В. Ну, что-то вы вообще гоните, мне кажется. Это же до какой степени надо быть крохобором?
У меня нет такой карточки.
С кэшбэком?
Да.
У меня есть.
Это у меня нету. Моего банка нету. Никаких кэшбэков, у него какие-то баллы вонючие. Я не знаю, где их тратить, как их копить.
Бонусы, спасибо, Сбербанка, здравствуйте, да, KFC.
Да.
В Ростиксе.
Да ладно.
Да.
Так это же золотое дно.
Это натурально. Да у меня только бонусы эти не подключены. А может и подключены, но я не пользуюсь сберовской картой. Для расплачивания. Потому что как раз там нет кэшбэка.
Ну,
ну вот и крохоборство подъехало, да, добрый вечер, здравствуйте, да. Заведите себе ремонт. Я поняла, что я склонна оставить больше чаевые человеку, у которого прикольная цель.
О, слушай, это интересно. А давайте, у нас мало времени осталось.
У нас мало времени осталось, да, но...
Это вот это коплю на кабриолет.
Да.
На поездку в Таиланд.
Да. Вот если
на
там...
На операцию по смене пола.
Да, вот нет, если...
Это не придумано, это я видел.
А, ты такое видел?
Да.
А, еще оставил чаевые?
Нет, конечно.
Да, так на всякий случай просто спросил, да.
Это мне оставляли, это я работал в кафе. Нет, ну это я реально видел.
Да.
Это я реально видел, это вот соевая кафешка. Знаешь, где у тебя есть матча-латте на чем хочешь.
Да-да-да.
Матча-латте на крови слона, да, вот такая история. Да, я, то есть, меня это вообще не действует. давайте, действует ли это на вас история? То есть вот как вы оставляете чаевые? Что на вас влияет? Влияет ли на вас цель, если вам говорят, что это чай на самом деле не на чай,
а на что-то? А на
туристическую поездку, да.
Таиланд, ну, туристическая поездка в Таиланд на отпуск, это неинтересно. Вот последний раз я оставлял чаевые массажисту, у него было «хочу обновить боксерское оборудование». Прикольно. Еще из того, что мне запомнилось.
Боксерское оборудование – это что у массажиста? Ну, что такое боксерское оборудование?
Он работает массажистом, а у него есть еще, занимается боксом. Ну что там у него? Груша, наверное, перчатки. Эти штуки, которыми руки перевязывать.
Бинты.
Бинты? Это так и называется? Бинты, да? Я не знаю. Прости, пожалуйста. Не надо так смотреть, как на дуру. Я могу же в этом не разбираться?
Можешь.
Спасибо. Обувь там же должна быть специальная какая-то. Они же не в кроссовках боксируют, это что-то такое особенное.
Ладно, хорошо, понятно. Ты испугалась, что он тебе напихает этот мужик.
Нет, лучше я же уже вышла, надо было до пугаться-то, а не после.
Это через приложение?
Да.
А там пишет тоже?
Да, ну слушай, все вот эти приложения, которые вот...
Я не обращал внимания никогда. Я наоборот обращаю внимание на то, что обычно в ресторанах, когда ты оставляешь так чаевые, то у тебя там не на конкретного человека.
А, там можно выбрать.
Они коллективные.
Нет, видимо, все-таки разные приложения бывают, потому что вот тоже в ресторане...
Одни и те же все время.
Одни и те же, но их несколько.
Нет, там
бывает, типа нет там... монет или там, не знаю, Яндекс
да,
чаевые.
Да, и там подписано у тебя либо конкретные там, я не знаю, Андрей Андреевич,
угу.
В, там образно, а может быть просто чаевые или да? Ресторан. Там, да.
Ну, может быть, может и такое. Ну, в общем, еще одна девушка копила на собаку какой-то особой породы. Я забыла, как она называется. Такая, смахивает на белый шарик.
Угу, да,
я ее спросила, тоже. Потому что даже я на этом зафиксировалась. И спросила, что это за собака такая.
Духота.
Ну, а чего? Это же она, ей было очень приятно, кстати. Она с восторгом начала мне рассказывать про эту собаку, что она хочет ее подарить маме. И, короче, еще минут пять, наверное, распиналась. Все люди любят рассказывать какую-то такую чушь.
Наверное, тебе-то это зачем?
Не знаю, просто.
Нет.
Откуда я знаю, зачем мне это? Не спрашивай.
Ладно, давай, 7373-94-8, телефон, телеграм, говорит МСК-бот, смски 925-48-94-8. Давай звонок возьмем, успеем. Успеем же? Успеем,
успеем.
Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, доброе утро. Георгий, спасибо за эфир.
Доброе утро, Руслан.
Знаете, был такой момент, в Яндексе тоже это появилось, я в такси работаю, выбрал типа, чай на что, и там целый список. Я, короче, выбрал, и в течение 5 дней вообще чаевых не было. Отключил, опять так иногда падает.
А что выбрали вы? А вот что вы выбрали?
Выбирал я коплю на машину, и потом еще переключал, думаю, что-то как-то это, не идет, не клиент.
Ну вы же просто таксист. Таксист, который копит на машину, это странно. У вас есть машина, вам не надо. Может, такая логика была?
Ну, черт его знает, но у меня опыт такой был с этой штукой, когда я цель именно указал.
Ну, интересно. Слушайте, ну, я спасибо. На машину наоборот бы, вот на машину.
Ну, понятное дело, кто же сомневался. Я вчера ехал в такси, у человека был какой-то вот эта вот китайская микроволновка приехала опять какая-то. Да, я их не различаю вообще уже никак. Абсолютно новая, это они же все очень сильно новые. Ты вот прям садишься, она прям новая совсем.
Да.
И, видимо, чтобы она подольше оставалась новой, у него ручка переключения передач была с полиэтилена. В пакетике.
Ну, она совсем.
Как пульт в пакетике.
Да, как пульт. Ну, совсем новая, значит, да.
Я так удивилась.
Узнайте, говорит, у Ростислава, стратегический инвестор, какие он в Париже оставляет. Чаевые.
Экспертиза.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. По поводу встречи, я вот подумал, если бы встретил где-то Фомину без Георгия, то ей с иронией бы сообщил, что мы заочно знакомы. Ну а в Европе сказал бы ей, подайте бывшему эксперту Бабафома 20 евро. Вот.
Да чего ты копаешься за 20 евро? Вы хотите, что ли, трусы эти, носки от Кани Уэста? И Гоши Рубчинского? Почему 20 евро?
20 евро торг неуместен, я сказал по-воробьянински. Жень, по поводу женственности хотел бы еще заметить, что очень доволен новостницами, говорит Москва. Особенно, когда у Лосевой после праздников по-парижски мягкое выговаривание. Было бы хуже, если бы Волгина новости читала, вот с интонацией «уж смиритесь с изоляцией страны». Это было бы как песни Бабкиной самовары, «странной бабе невдомек», что это не благо для страны. старшая дочь Федоровцева что говорит про нелетание в Париж Аэрофлота? Скажите, пожалуйста.
Очень интересно услышать про старшую дочь Федоровцева. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. И 20 евро. На банку без торга. Торга нет, 20 евро. Вообще хорошая была. Сейчас хорошая. Ну, тут на Федоровцеву выехали. То есть вот этот...
Проблема в том, что у Федоровцева нет младшей дочери.
Это... Да, это хорошая тоже была. Это неймдропинг, который сработал. Ну, ничего. Сегодня Ростислав молодец. Мы не знаем, сколько он. Что самое интересное, про чай он не сказал ничего. Ну, что поделать. Готовился к другой теме.
Да.
На собаку это святое, но когда просят на отпуск или на машину, это явная наглость, сравнимая с оскорблением.
Почему?
15-18. Вот мне наоборот. Нет, на отпуск меня не цепляет.
Да.
А на машину, может, и зацепит. Но вы должны очень сильно конкретизировать, чтобы я вот...
Чтобы ты попал.
Да, то есть вы должны мне написать, какую на машину. Угу. На какую машину. Просто на новую машину не подходит. Если ты напишешь на...
BMW M8?
Да, 100%. Дам тебе это не поможет. Но я дам. Но там, да, если ты прям, знаешь, модель, кузов, там что-нибудь вот такое. Не обязательно BMW.
Видел этот хороший ролик, да, как упаковать букет тюльпанов своей девушке на 8 марта?
Нет, в машину. Угу. Охренели вы?
В М8 как
раз. В М8 обязательно, да, 30 раз.
Да, там прям, типа, знаешь, 8 марта,
М8. Но тебе, дорогая, букет, мне, дорогая, М8, тогда работает, тогда понимаю.
Я видела такие цели, рассказывает нам Тейл, на брекеты, на переезд в Москву, это было в Дубне, и на оплату обучения за следующий курс. На оплату обучения я тоже видела, это было во Владимире.
Угу.
Там был очень милый официант, который очень хотел переехать в Москву. И там учиться в Москве.
Ну, такая хорошая.
Ну, благородная цель.
Да. Коплю на билет на Camp Nou. Пишет газлайтер бодишейминг. Газлайтер бодишейминг. Коплю на билет на Camp Nou. Билет на Camp Nou, это не так дорого. Сейчас это нереально. Он закрыт.
Да?
Да. Они ремонтируют стадион в Барселоне. Они играют на другом стадионе там.
Ну, тебе нужно еще доехать до
Барселоны. Вот это да, вот это задачка. Угу. Вот это нынче задачка.
А, видел цель — пластическая операция по увеличению груди. Вот это я хороший ЧВ оставил.
Я вообще ничего не оставил. Мне кажется, это плохая шутка.
Да не факт вообще.
Ну, а вот я воспринимаю как плохую шутку.
Ну, не знаю. Никаких чаевых. Ты официант и так получаешь зарплату от своего хозяина. С какой стати я должен еще ее увеличивать своими средствами и финансировать твой туризм? Нет, не должен. Жадный 165-й.
Нормально. Я спокойно отношусь.
К чаевым?
Нет, вот к такой жадности? Позиции, да. Ну, не хочешь. Типа, я не считаю это обязанностью. Платить чаевые в России — это не твоя обязанность. Это вот если тебе приятно было...
Угу.
То ты заплатил. Неприятно было или еще как-то, ну не плати. Там действительно есть зарплата.
Ну такое, на билет до дома.
Да не такое, у нас есть зарплата. Если мы берем вот Соединенные Штаты Америки, там нет зарплаты у них.
А,
там они работают чаевые? За чаевые. Но у них есть зарплата минимальная какая-то у официанта. Они работают за чай по факту. То есть они заинтересованы в том, чтобы тебя... По идее, хорошо обслужить, но это уже тоже претерпело энное извращенное изменение, и там теперь уже вот у каждого в голове, что они вообще-то работают за зарплату, то есть я ему как будто плачу зарплату. И обязательно должен оставить на чай. Там уже вот все вот так. А у нас есть зарплата у этих людей, и она причем от заведения к заведению разная тоже. То есть, если хорошее заведение, там будет хорошая зарплата.
Ну да, вот. Да, конечно.
И там ты уже можешь выбирать, как считаешь нужным, платить, не платить.
Костя из Митина говорит, что на него вообще ничего не влияет. Не оставляю чай, так как я заплатил за товар, услугу и хорош. Но если хотите чай, включите обязательно в счет. Я тогда больше сюда не приду.
Ну, вот, это тоже правда, да. Это
я Нет, как только они включают чаевые в счет на ровном месте...
Угу.
Ну, типа, знаешь, не, там, не спецобслуживание, не вот что-нибудь такое, а просто на ровном месте, как только они включают счет, все сразу. Не на банкете, да. Все, до свидания.
Да, да.
Ну, да, это, конечно, ужасно.
Здесь тоже согласен.
Да.
Ну, вот видишь, это, типа, нередкая позиция. Я ничего против не имею. Вот мне не нравится другое, когда, например, вы сидите, знаешь, там вот с друзьями. И меня, я не сталкивался с этим, но мне рассказывали такие истории. И вот оплатили счет,
да.
Скинулись, например, на чай,
да.
И один последний остался человек. из ваших друзей и забрал деньги, которые вы скинулись оттуда.
Да ладно?
Да, мне рассказывали такие истории. Очень, прикинь?
Какой кошмар.
Вот это просто схематозник. Красавчик. Ты, получается, ему скинулся на чай своему корешу.
Наталья, благодарю только, когда очень понравится. Чаевые в ресторане не оставляю, перевожу деньги на лечение детям и на СВО.
Угу.
Я знаю одну блогершу в телеге, которая не зарабатывает конкретно на рекламе, но она ее иногда дает. Когда она дает рекламу, она просит не ей, а на СВО.
Угу.
У нее дорогая реклама. Там нормально так, ребята, я думаю, на СВО уже получили от нее.
Это ж какие...
Тоже странные схемы,
без
да?
Без серебряников не верю я.
Нет, она зарабатывает другим.
Чем?
Духи она отливает. Распивает, называется.
Отливает духи раз пиво?
Все, я тебе потом расскажу.
Пиво! И отливаешь духи.
Слово пиво. Слово пиво мы не произносим сейчас. Жми.
Фу ты, не та кнопка. Вот она. Перепутал.
Анекдоты.
Да это байки, не может так быть, что так взял, забрал чаевые. Это инфа сотка. Железобетон. Так, 1220. Нашел. Наш. Отечественный.
Ага.
Русский анекдот, да? Да. Психиатр. Психиатр ласково говорит очередному пациенту: прошу вас лечь, расслабиться и рассказать мне обо всех ваших заботах. Ах, доктор, вы моя последняя надежда. Неужели и у вас не найдется 1000 рублей до получки?
Чего?
Это анекдот такой. Тебе не надо же повторять его, правильно?
Не знаю.
Просто у нас все объединено в одном оказалось. Mm. И психологи, ну, психиатр нет, но... Ну, хорошо.
Хотя вот мог пригодиться.
Психолог, да, и будут чаевые, и все здесь. 1000 рублей до получки. Да,
ну, все про нас. И высияет, и зайдет.
Набросок называется, набросок.
Закат прекрасен. Вовеки свек не опадет, исходом ясен. Воззрений догорят угли, греть перестанут. И те, что охранить могли, всех раньше канут. И улица в себе найдет других... похожих. Тень проходными пропорскнет, и проблеск тоже.
Пропорскнет.
Они покажутся в потьмах опорой света, как наклонившийся монах, как страх ответа. И этот страх, как ни крути, под сердцем бьется. Что оказалось позади, комком сожмется, оно едино, как туман равнины плоской. Свершившийся самообман судьбы наброска.
Потрясающе.
Ты что, не понял?
Ну, это браво. Я услышал слово «пропорскнет».
Оно вообще существует?
Я не знаю. Но это вот это, когда у тебя, типа, движок застучал, да, наверное? Что-то там, что такое «пропорскнет» просто? Что означает вообще? Испортить воздух. Тоже как вариант, да. Тоже как вариант.
Я должна это как-то пережить.
Евгений Фомина.
Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.